Не удивляйтесь, что я избрал именно такую тему, точнее, такой вариант этой огромной темы, которая связана с принятием христианства на Руси. Мы очень много говорим о вероучительных проблемах, и это справедливо и верно, но, к сожалению, большей частью у нас отходят на второй план проблемы, которые касаются непосредственно жизни каждого человека, его внутренней жизни, вот как мы говорим, его духовной жизни. И именно это же в конечном счете духовная жизнь определяет отношение человека и к вере, и к истинам веры, и ко всем тем проблемам, которые возникают в жизни как его личной, так и в жизни общественной, и, конечно же, прежде всего, церковной. Так вот, когда мы говорим о этой стороне, то, мне кажется, этим самым мы подчеркиваем, что она лежит в конечном счете в основе всех устоев церковной жизни. И не только церковной жизни. Хочется отметить, что в конечном-то счете именно жизнь церкви, ее уровень, ее развитие или, напротив, ее деградация жизни церкви определяет, и это закон, и неминуемо, определяет и всю жизнь данного народа, данного общества, данного государства. Мы часто очень ищем причины чисто внешние, политические, национальные, экономические. Каких только причин не находим в тех негативных процессах, которые мы встречаем в нашей жизни. И забываем только об одном – о проблеме той, которая является самой центральной. Именно какие мы сами. Ведь ясно, что на последнем суде Христос будет спрашивать не о чем-либо ином, не о том, что мы делали даже, а о том, каково состояние души нашей. Поэтому понимание основ духовной жизни является самым главным краеугольным камнем того, что приняла Русь. Что же случилось? Как оценивать это событие? Почему наш народ оказался именно в реале православия, хотя уже в то время, как вы знаете, уже в X веке, да еще раньше даже, уже очень ярко обозначились различия между спецификой, я бы назвал так мягко, восточного христианства и западного. Но чтобы не умножать уж слов таких вводных, я, пожалуй, зачитаю кое-что, что лежит на вот этих страницах. Время, последующее за крещением Руси, показало во всей силе, какое благо получил наш народ, приняв не римское, латинское, а византийское христианство. Конечно, это произошло не так легко, как об этом повествуют красивые сказания о выборе веры великим князем Владимиром. Не на основании какого-то поверхностного знакомства с религиозными верованиями окружающих народов и тем более с особенностями восточного и западного христианства это произошло. Принятие Владимиром и затем всем русским народом православие имело под собой, без сомнения, серьезные духовные причины. Первый из них, который явно просматривается уже в самом сказании о выборе веры, говорит о назревшей неудовлетворенности народной религии, прежде всего, неудовлетворенности самого князя и его серьезным исканием истины. Мне бы очень хотелось обратить на это внимание, потому что в светской литературе постоянно подчеркиваются какие-то политические мотивы, да, дипломатические и так далее. Нет. В чем его, кстати, величие, если хотите, его авторитет и то благовение, поэтому с которым мы к нему относимся, это именно искание им истины. Он разочаровался во всех этих языческих вещах. И в решении этой трудной задачи им был избран единственно разумный в данной ситуации метод сравнительного анализа религиозных учений. Его выбор был не каким-то спонтанным порывом. или некой случайности. И произошел не в одночасье. Этому, безусловно, предшествовала душевная борьба с привычным «свободным» в кавычках образом языческой жизни, о которой очень хорошо сказал премудрый: «Метобред яшь умеренно, да никако пресыщен изблюевши». И действительно, все разумные люди, если мы обратимся к истории, как часто вкусившие этого меда слишком, изблюевши делали и искали истинный путь, и находили его. И этот, кстати, мед в конечном счете заставил его задуматься над смыслом жизни. И до сих пор многие проходят этот путь, ища истину. Но нельзя полагать, что такой серьезный факт, как принятие новой веры, мог быть обусловлен и просто волей одного человека, как это также очень часто преподносится. Владимир и дружина. Сила и насилие. Ольга тоже была великой княгиней. И все же не она совершила религиозный перелом в психологии народа. Хотя ее влияние, безусловно, было. Причина этого события, конечно, глубже. И она лежит, как мог бы сказать биолог, в антогенезе русской нации, который, антогенез, знает, естественно, в кавычках, когда и как обнаружить себя с полной силой. Ведь не просто так, не случайно же почти все народы Западной Европы поняли и приняли христианство иначе, чем на Востоке. Создали из евангельского первоисточника и проповеди тех же апостолов иную веру, чем народы, например, славянские. Есть некие глубоко лежащие в каждом народе индивидуальные духовные свойства, которые в большой степени определяют направление всех сторон его жизни, не только его внешней культуры, но и характер и степень восприятия религии. В настоящем случае революция, в кавычках, совершенная великим князем Владимиром, говорит о том, что православие наиболее соответствовало духу нашего народа, его открытости, великодушию, щедрости, его особой всечеловечности. Эту черту русского народа постоянно подчеркивал Федор Михайлович Достоевский, видя в ней особое его предназначение в мировой истории. И это его свойство органически связано со самим духом православия. Именно в данное время наш народ, видимо, созрел в принятии христианства и в наиболее чистом его выражении даже – православное христианство. Может быть, наиболее точно выразил эту особенность духовного склада нашего народа, в отличие от европейских, глубокий мыслитель XIX века Иван Васильевич Кириевский, который годы прожил за границей, гонял чаи вместе с Гегелем и хорошо был знаком со всей атмосферой жизни на Западе. В своей статье, кстати, замечательной статье, иметь в виду, очень советую всем, в своей статье о характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России, он, в частности, писал: «Я коснулся еще одного довольно общего отличия западного человека от русского. Западные, говоря вообще, почти всегда доволен своим нравственным состоянием. Ой, сколько раз приходилось в этом убеждаться. Русский человек, напротив того, всегда живо чувствует свои недостатки. И чем выше восходит по лестнице нравственного развития, тем более требует от себя, и потому тем менее бывает доволен собой». Действительно, подчас на международной конференции вскакивает мальчишка, 17 лет, и поучает весь мир о том, каким нужно быть. А каким? Таким, каков являюсь я. Это вообще замечательно. И тут сидят профессора, у которых есть идеи выступить что-нибудь на них. Ну что я буду говорить там? Ну, вещи, может быть, известны всем. Зачем скромно сидит? Вообще, это Иван Васильевич Кириевский удивительно точно подметил эту черту нашего народа. Какая-то глубинная скромность, если хотите, некое внутри смирение присутствует в его душе. Это наблюдение Кириевского говорит о той главной духовной характеристике русского человека, которая, по учению святых отцов, является единственной надежной основой принятия веры во Христа. Принять веру и оказаться тщеславным, горделивым, надменным и так далее, это значит принять одну форму, одну личину, но совсем не Христа. Действительно, единственной надежной основой принятия веры во Христа. В аскетике это состояние именуется смирением. Без него невозможно правильная духовная жизнь верующего, его духовное развитие в церкви. Это замечательное природное свойство нашего народа и явилось, без сомнения, основной причиной избрания князем Владимиром именно православного христианства, а не западной его ветви. И последующая история показала, насколько верным оказался этот его выбор. Христианство, как и все мировые религии, в своей истории претерпело различные расколы и разделения, в результате которых образовывались новые формации, подчас существенно искажавшие веру и духовную жизнь своих последователей. Самым крупным и наиболее серьезным из них, как всем известно, явился раскол XI века, обусловленный прежде всего тем, что римские первосвященники после многократных в истории неудачных попыток подчинить своей власти все христианские церкви окончательно разорвали связь с ними. Так возник католицизм, как обособленная от всего христианского мира церковь со своей особой верой и особыми принципами духовно-нравственной жизни. В силу целого ряда причин эта церковь в X столетии, и студенты это хорошо знают по истории, пришла к сильнейшему упадку нравственной жизни. Католические даже историки называют X век в истории Римской Церкви темным веком. И он, этот век, открыл эпоху тяжелейшей деградации всех сторон ее последующей жизни. Жестокая борьба за светскую власть, как, наверное, прекрасно помните, кровавые крестовые походы, синкретический мистицизм, эпоха языческого возрождения, который преподносит, как я не знаю что, на самом деле чисто языческий характер, пронизанный все языческим духом. Достаточно посмотреть на картину в Сикстинской капелле, чтобы увидеть, что это такое. Все это привело к тяжелому потрясению католицизма, породило эпоху Великой Реформации, уведшей из Рима едва ли не половину ее членов. Это было естественным следствием. Великий князь Владимир, без сомнения, многое знал о состоянии Римской Церкви. Его потомки увидели, конечно, еще больше эти тяжелые болезни. Что конкретно произошло с Римской Церковью, превратив ее, по выражению Хомякова, из церкви в организованное общество одинаково верующих людей. Так он характеризует католицизм. Кратко можно напомнить о хорошо известных догматических заблуждениях Рима. Просто кратко, поскольку всем это более-менее известно. Прежде всего, это, конечно, учение о примате Папы, которое содержит в себе целый ряд серьезнейших искажений учения Христова. Во-первых, это так называемая безошибочность или непогрешимость, как часто говорят папы. Причем непогрешимость не по причине его личной святости, но лишь, подчеркиваю, в силу избрания. Вот, сейчас избрали, все, экс-катедра, он уже говорит абсолютно истину. Именно непогрешимость, когда он выступает именно как верховный пастырь и учитель. Во-вторых, объявление его главой не поместной церкви, что всегда это было в истории христианства, но всей церкви Христовой и требование безусловного подчинения ему всех христианских церквей, что совершенно несовместимо с Евангелием. В-третьих, наделение папы мирской властью главы государства. Ведь, знаете, Ватикан – это государство, его главой является папа. Не в какой-то исключительный момент истории, когда все могло произойти, в какой-то момент, это всегда бывало, могло быть, но ex officio, то есть в силу его положения, в силу именно его избрания, что, конечно, прямо противоречит словам Христа: «Царство мое не от мира сего». Целый ряд других догматических искажений о церкви, об искуплении, об оправдании, о первородном грехе, филиокве, непорочном зачатии Девы Марии, сверхдолжной заслуги, сокровища благих, святых, чистилища. Кстати, о всех таинствах. Когда начинаешь детально смотреть учение таинства, оказывается, нет ни одного таинства, в котором бы не произошло действительно отступление и часто по существу от того изначального учения Церкви, которое имело место. Но особенно серьезным, поскольку касается непосредственно самой жизни христианина, является, конечно, понимание в западных конфессиях, то есть уже не только в католицизме, но, естественно, и в его законорожденном чаде, в протестантизме, понимание спасения и святости, то есть вопроса духовной жизни. Что является главнейшей особенностью православия? Главнейшей, мне бы очень хотелось это подчеркнуть, потому что мы о многих говорим особенностях, но главнейшей является строгое исследование святым отцам в понимании Священного Писания, любой истины веры, основ, принципов, характера духовной жизни. Это основополагающий критерий истинности православия. Истина только то, что, где мы находим, когда мы находим подтверждение, что вы это верили, как говорил один из святых, может быть, помните, Викентий Леринский, во что верили всегда, во что верили все, во что верили повсюду. Только это. Ибо по слову Христа чистые сердцем видят Бога. Потому именно только святые, благодаря своей причастности Духу Святому, приобретают способность верного понимания Евангелия. Об этом замечательно писал святитель Игнатий Венчанин. Зачитываю его. «Не сочти для себя достаточным чтение одного Евангелия без чтения святых отцов. Это мысль гордая, опасная. Лучше пусть приведут тебя к Евангелию святые отцы. Чтение Писаний отеческих – родитель и царь всех добродетелей. Из чтения отеческих Писаний научаемся истинному разумению Священного Писания, вере правой, жительству по заповедям евангельским». Вы знаете, раньше в деревнях говорили, когда видели, что какой-нибудь мужичок, так сказать, у него начинает головка бобо, говорили: «Зачитался Библии, зачитался Библии, и вот читают, особенно Апокалипсис, и начинаются такие измышления, такие толкования, что бедный так и сходит с ума». Знаете, причина очень точно подчеркнула, да, без чтения святых отцов, без их понимания Евангелия, просто изучение Евангелия, изучение Библии может привести к тому, к чему мы видим, к чему привело протестантизм с его принципом «только Писание», рассыпались все, как горох. Верность святоотеческому наследию дала возможность православию сохранить неповрежденным как вероучение, так и понимание основ духовной жизни на протяжении всей его истории. Иная картина наблюдается в монославных конфессиях. Первое и главное касается сущности христианства, то есть понимания спасения. Правильная мысль. «Скажи мне, кто твои святые, и я скажу тебе, кто твоя церковь». Достаточно посмотреть на характер духовности самых великих католических святых, чтобы увидеть глубокую пропасть, отделяющую их от святых церквей первого тысячелетия общего и для Востока, и для Запада. В католицизме ведь иной критерий истинности. Таковым является определение римского папы, в конечном-то счете, которые эти определения сами по себе, а не согласие церкви неизменны. Вы слышите, до чего можно дойти? А не согласие церкви. Сейчас еще я кое-что зачитаю вам, что это значит. Да. Сами по себе этого одного человека о том, как глубоко вот это заблуждение проникло в сознание даже верующих и величайших ее святых, можно судить хотя бы по следующим двум высказываниям. Приведу их два. Возведенные папой Павлом VI высший разряд святых. Там высший разряд святых – это учитель церкви. Катарина Сиенская, святая, великая святая католической церкви XIV века, например, заявляет правителю Милана о папе, которому она верна. По сути, что она пишет правителю Милана? «Даже если бы папа был дьяволом во плоти, я не должна бы возносить главу против него». Слышите? Это черным по белому. Причем не подумайте, что это ссылка из нашей литературы. Нет, нет. Я подчеркиваю, сейчас в Милане некий Антонио Сикари издает книги, называется «Портреты святых». И вот, в частности, они переведены и на русский язык. И вот это я вам цитирую из издания на русском языке. Он сам, этот Антонио Сикари, пишет, католик, даже если был дьяволом во плоти. Вы слышите, до какого можно дойти? До какого фанатизма дойти можно? А знаменитый богослов 16-го столетия кардинал Беллармин так разъясняет суть папского, если хотите, догмата, или понимания папы. Если бы даже папа впал в заблуждение, предписывая пороки и запрещая добродетели, церковь, если она не желает погрешить против совести, обязана была бы верить, что пороки – добро, а добродетели – зло. Она обязана считать за добро то, что он приказывает, за зло – то, что он запрещает. К сожалению, вот действительно, многие этого не знают даже, до каких искажений дошла вера в католицизм. Думает, это одно и то же. Вы посмотрите, какие принципы. И вы посмотрите, какой культ папы. Вы же видите, все знают. Ведь ясно, какую огромную опасность стоит в себе такой вероучительный принцип. Когда истины веры, законы духовной жизни – церкви определяется одним человеком, независимо от его духовного и нравственного состояния. Чрезвычайно опасно нарушение в сфере духовной жизни. Достаточно привести несколько примеров из жизни самых почитаемых католических святых, чтобы убедиться в этом. Вот та же Катарина Сиенская, которая так говорила о папе. Цитирую опять по той же книге, католического издания. Ей 20 лет. Она чувствует, что в ее жизни, цитирую, должен произойти решающий перелом. И продолжала истово молиться своему Господу Иисусу, повторяя ту прекрасную, нежнейшую формулу, которая стала для нее привычной. Вот наши девушки, к сожалению, ее не знают этой формулы. Ну, сейчас они научатся теперь, когда услышат. И какая же эта молитва была? Запомните, пожалуйста, сочетайся со мной браком вере. Вот вам молитва Иисуса. Это специально для девушек. И Иисус отвечает ей, вы не думайте, она же у нее видение, отвечает ей: «Се, я сочетаюсь с тобой браком вере», и одевает ей на палец кольцо, которого, правда, никто не видит, кроме нее самой. Однажды Екатерина увидела видение, ее божественный жених, обнимая, привлекает ее к себе. Ну, слушайте, ну кому не понравится? Но потом взял из ее сердца, из груди сердце, чтобы дать ей другое, более похожее на его собственное. И дальше вот что произошло. И смиренная девушка начала рассылать по всему свету свои послания, длинные письма, которые она диктовала, обращаю ваше внимание, с поразительной быстротой. Часто по 3 или по 4 одновременно и по разным поводам, не сбиваясь и опережая секретарей. Ну-ка попробуйте. Все эти письма завершаются страстной, пишет автор, формулой «Иисус сладчайший, Иисус любовь». Ну, правда, как красивая религия? Лучше не придумаешь. Я не удивляюсь, что миллиард католиков всего миллиард, а православных всего там 250 миллионов. Сухари эти православные, ничего не понимают. В письмах пишет этот автор, автор Антонио Секари пишет, Екатерина бросается в глаза прежде всего частое и настойчивое повторение слов. «Я хочу». Некоторые говорят, что решительные слова «я хочу» она в состоянии экстаза обращала даже ко Христу. Вот это молитва. Учитесь молиться. Из переписки с папой Григорием XI, которого она убеждала вернуться из Авиньона в Рим, послушайте, что она пишет. «Говорю вам от имени Христа». Интересно, кто ее уполномочил. «Я говорю вам, Отче, в Иисусе Христе». Ответьте на зов Святого Духа, к вам обращенный. О, смирение! Позавидуешь. А к королю Франции обращается, к королю Франции. Творите волю Божию и мою. Слышите? Я почему специально взял эти цитаты, чтобы увидели, что такое святость в католической церкви. Недавний же папа, Павел VI, я у него однажды был на приеме даже, так он же, он возвел высшее достоинство учителя церкви, эту святую, творите волю Божию и мою. А вот Франциск Ассизский, 13 век, очень хорошо его образ открывается, хотя бы из той молитвы, которая является таким классическим выражением его духовного состояния. Он молится о двух милостях ко Христу. Вот вы, православные, сейчас думаете о милостях, там, прощении грехов, там, помощи Божьей, освобождении там, от страстей, отсталые, ничего не понимаете. О каких он милостях молится? Первое. Это чтобы я мог пережить все те страдания, которые ты, сладчайший Иисусе, испытал в твоих мучительных страстях. И вторая милость – это чтобы я мог почувствовать ту неограниченную любовь, которой горел ты, Сын Божий, не больше и не меньше. Почувствовать тоже, пережить те же страдания. Почувствовать ту же совершенную любовь, которую имеет он. Не чувство своей греховности, не чувство покаяния, а откровенные претензии на равенство с Богом. Кстати, в его Фьоретти «Цветочки Франциска» – это самая популярная книга о Франциске. Так, написано, в результате этой молитвы Франциск, пожалуйста, запомните, почувствовал себя совершенно превращенным в Иисуса. Вот она, полнота совершенства. И у него появились стигматы, это известные кровавые раны на руках, ногах. Такого, кстати, в истории церкви никогда не было. Никогда не было ничего подобного. Ну, а вот приведу еще один отрывочек. Он без комментариев, даже никаких не потребуется. Из откровений святой блаженной Анжелы. Вот что говорит ей Дух Святой. «Дочь моя, сладостная моя, очень я люблю тебя. Был я с апостолами, и видели они меня с очами телесными, но не чувствовали меня так, как чувствуешь ты. И Анжела открывает о себе такие вещи. Вижу я во мраке Святую Троицу. Во мраке, кстати, вижу Святую Троицу. Поразительная, замечательно точно видела. Потому что какая-то Троица была. Вижу я во мраке Святую Троицу. И в самой Троице, которую вижу я во мраке, кажется мне, что стою я и пребываю в середине ее. А свое отношение к Иисусу Христу, как она выражает, могла я всю себя ввести внутрь Иисуса Христа. Или я же от сладости Его и от скорби об отшествии Его кричала и хотела умереть. Доходило до того, что монахиня, она же падала в костёль, начала вопить и дрыгать руками и ногами, простите меня. Так уже монахинь ее хватали, потому что соблазн же был для всех окружающих, и уносили ее из костела. А вот еще один учитель церкви, одна из знаменитейших святых, Тереза Авильская, это 16 век. Христос после многочисленных своих явлений, кстати, я не сказал, что Катарина Сиенская изучает с Иисусом Христом, ходит и Библию, и Псалтирь, и богослужение, и он ей все рассказывает, и так далее. Ходит по лужайке девушка и что-то такое разговаривает. Все чешут затылок, что бы это значило. Тереза Авильская. Христос говорит ей, Христос с маленькой буквы, конечно. «С этого дня ты будешь супругой моей. Я отныне не только Творец твой, Бог, но и супруг», отвечает Тереза, «Господи, или страдать с тобой, или умереть за тебя». И падает в изнеможение под этими ласками, пишет Мережковский. Тереза признается, послушайте, что Тереза. Это игуменья, кстати, монастыря, которая любила петь и танцевать с бубнами. И, да, вот наши игуменья еще не научились пока. Ну, будем уже. Ну ладно, не буду продолжать. Тереза признается. Душу зовет возлюбленной. Возлюбленный с большой буквы, то есть Христос. Послушайте, как Христос зовет. Душу зовет возлюбленной таким пронзительным свистом, что нельзя этого не услышать. Этот зов действует на душу так, что она изнемогает от желания. Перед смертью она восклицает: «О, Бог мой, супруг мой, не жених!» Вы не перепутайте, пожалуйста, а то тропарь-то мы поем, «Жениша мой, я тебя люблю». Нет, не жених, а супруг мой. Наконец-то я увижу тебя. Даже такой известный американский психолог конца XIX века Вильям Джеймс, да, он даже писал, ее представления о религии сводились, если можно так выразиться, к бесконечному любовному флирту между поклонником и его божеством. Ну, приведу еще, потерпите, поскольку касается аспекта, мы говорим об эстетическом аспекте. Вот последнее из великих святых, который уже возвел достоинство учителей церкви, уже папа Иоанн Павел II. Это Тереза из Лизье, или как Тереза Маленькая, или Тереза Младенца Иисуса, который очень любил играть в куколку с Иисусом, да, украшала и цветами, и так далее. Да. Так вот, она скончалась, кстати, из 23 лет, не знаю, прожила или нет, но возведена в высшее достоинство. Вот несколько цитат из ее духовной автобиографии, которая издана, кстати, на русском языке уже, переведена, ну, естественно. Я думаю, что всем очень это понравится. Это Тереза пишет. «Во время собеседования, предварившего мой постриг, я поведала духовнику о делании, которое намеревалась совершить в Кармеле». Это место монастыря. Итак, что она сказала? «Я пришла спасать души и прежде всего молиться за священников, Понятно, батюшка? Не себя я пришла спасать, а души других людей и молитва священников. Говоря часто слова о своем недостоинстве, она что пишет? Послушайте. Это из ее книги, я цитирую. «Я неизменно храню дерзновенное упование на то, что стану...» Угадайте. «Великой святой». Слышите? Вот смирение. Вот позавидовать можно. «Я думала, что рождена для славы и искала путей к ее достижению. И вот Господь Бог открыл мне, что моя слава не будет явлена смертному взору, и суть ее в том, что я стану великой святой. В сердце моей матери церкви я буду любовью с большой буквы. Тогда я буду всем, и через это моя мечта осуществится». Вы послушайте духовную жизнь. Вы слышите, это духовная жизнь. Что это за любовь? О, вот тут красота. Об этом Тереза пишет откровенно. «Это было лапзание любви. Я чувствовала себя любимой и говорила: я люблю тебя, это к Христу, и вверяю тебе себя навеки. Не было ни прошений, ни борьбы, ни жертв. Уже давно Иисус и маленькая бедная Тереза, взглянув друг на друга, поняли все. Этот день принес не обмен взглядами, а слияние, когда больше не было двух, и Тереза исчезла, словно капля воды, потерявшаяся в океанских глубинах». Как здорово пишет. Талант. Молодчина. Вот. Один наш студент, в котором со временем, как и приехал, я с ним разговариваю, и он рассказывает мне, я говорю католику, который живет там же с ними, да, говорит: как вы можете так, какие же цветы? Тот замолчал, а потом говорит: я вас, русских, не понимаю, вы ничего не понимаете. Ну еще бы. Сладостный роман, это называется духовной жизнью. Надеюсь, что здесь комментарий уже не требуется. Да, это бедная девушка. Не она виновата. Ее воспитание в этом, в таком потрясающем искажении духовной жизни. Ну, скажу еще об Игнате Лойоле. Это знаменитом основателе ордена иезуитов. Это 16 век. О его духовных упражнениях, эта книга так называется, которая, кстати, эта его книга является настольной во всех католических монастырях. Ну и правильно, духовные упражнения. Чем же еще жить в монастырях, как не духовные упражнения? К чему они все сводятся? Очень любопытно. Я уже тут не стал приводить цитат, потому что их и так очень много. К чему они сводятся? Все. Представь себе, вообрази себе. Это постоянные картины, постоянный фильм, который я должен создавать в своем воображении. Это специальное, нарочитое развитие воображения в себе. Всех картин связано с жизнью Иисуса Христа, с Его рождением, с Его жизнью, с Его гонениями, с Его страданиями, с жизнью Богоматери, с жизнью святых. Это постоянное вот это воображение и представление. И это называется духовной жизнью и духовными упражнениями. Это полное уже непонимание. Это решительно воспрещается всем святоотеческим наследием православной церкви. Они говорят, что первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, а не сладостные эти картины. Запрещают категорически воображение. Вот в качестве иллюстрации приведу вам хотя бы, ну, вы сказали, трех наших святых отцов. Преподобный Нил Синайский: «Не желай видеть чувственно ангелов или сил, или Христа, чтобы с ума не сойти». принял волка за пастыря и, поклонившись врагам демонам, услышат те, не желай даже. Преподобный Симеон Новый Богослов, рассуждая о тех, кто на молитве воображает благо небесные, я его цитирую, чины ангелов и обители святых, прямо говорит, что это есть знак прелести. Интересно, у них существует это понятие прелести? Слово, может быть, и есть, только что там подразумевается, трудно себе представить. Дальше цитирую его же. На этом пути стоя прельщаются и те, которые видят свет телесными очами своими, обоняют благовоние обонянием своим, слышат гласы ушами своими и подобные. Преподобный Григорий Синаит напоминает, никогда не принимай, если что увидишь чувственное или духовное, вне или внутри, хотя бы то был образ Христа или ангела или святого какого, приемлющий то легко прельщается. Бог не негодует на того, кто тщательно внимает себе, если он из опасения и прельщения не примет того, что от него, даже от Бога есть, но паче похваляет его как мудрого. Слышите, как замечательно? Вот оно, где действительно смирение. Вот где трезвые отношения ко всем, никакой мечтательности. Поэтому не приходится удивляться, что самые авторитетные святые православной церкви оценивали прямо негативно и духовный опыт католической церкви, и, если хотите, все ее вероучение. Марк Эфесский писал, мы отторгли от себя латинян ни по какой иной причине, кроме той, что они еретики. Что писали наши русские святые и мыслители. Паисий Величковский писал, латинство откололось от церкви и впало в бездну ересей и заблуждений, и лежит в них без всякой надежды восстания. Особенно вот это печально. Печально. Действительно, он точно подметил. И лежит в них без всякой надежды восстания. Игнатий Причанинов пишет, что со времени разлучения этой церкви от Восточной она отпала в гибельную тьму ересей и впала в прелесть. Феофан Затворник. Дух католической, земной, церковь у них и по-ихнему есть политическая корпорация. Амвросий Оптинский. Римская церковь давно уклонилась в ересь и нововведение. Поэтому наши такие замечательные мыслители, как, например, Кириевский, который оценивал католицизм как чистый рационализм, Хомяков как протестантство, как полудуховное государство, Самарин писал, католицизм – это иудаизм в христианстве, Достоевский, помните, братья Карамазовы, повесть о великом инквизиторе, прямо показывает этого великого инквизитора, который является образом католицизма, как антихристианство. Но и католицизм совсем не склонен православие оценивать очень-то положительно. Очень любопытным является следующее. Когда будущий папа Бенедикт XVI еще был кардиналом Ратцингером и возглавлял понтификальную конгрегацию веры, в послании, в обращении к епископским конференциям всего мира, в частности, находим такие строки. Выражение, я вам цитирую, «церкви-сестры неприменимы к взаимоотношениям между католиками, православными и протестантами. Можно лишь говорить о католической церкви как таковой и некоторых доктринах на Востоке». Так что учтите, мы не церковь, а некие доктрины только на Востоке. По его словам, когда речь заходит о церкви, то имеется в виду единственная святая, универсальная, апостольская, католическая церковь. Ее сестры могут именоваться лишь другие католические церкви. и он выступает против примитивного экуменизма. Кстати, так резко сказал, что после этого даже удивляешься, когда видишь, что еще православные церкви еще какие-то не только сохраняют, а постоянно поддерживают, так сказать, отношения с католичеством, ведут диалог и так далее. Нас за церковь не считают даже. Другую крайность, не менее разрушительную для христианства, чем католицизм, можно видеть в протестантизме. Провозгласив основным принципом понимания христианства соли скриптура, только Писание, никаких преданий, никаких святых отцов, он, протестантизм, совершенно лишил себя критерий истинности в понимании самого Писания, да и любой христианской веры, истины и жизни. В результате протестантизм с самого начала своего существования и до сих пор распадается на множество, десятки и сотни различных ветвей, кстати, которые вот особенно в настоящее время уже, доходят подчас до отрицания самых основополагающих истин веры. Потому что каждая община, как и каждый протестант, по-своему может понимать Библию. Только Библии, никаких других авторитетов уже нет. Но скажу, великолепно выразил этот сам принцип протестантизма и сам его дух, родоначальник протестантизма, Лютер. Вот его высказывание. «Я не возношусь и не считаю себя лучше докторов и соборов, но я ставлю моего Христа выше всякой догмы и собора». Слышите? Я не возношусь. Я не ставлю себя выше. Но я ставлю моего Христа выше всякой догмы и собора. Не меньшая беда протестантизма и в другом его принципе – это условие спасения. Провозгласив единственным принципом, единственным условием только веру, он фактически упразднил главное положение учения Христа. «Царство небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». На это Лютер написал. Послушайте, это, ой, как пригодится вам. Лютер, ссылка на авторитет, послушайте, что он пишет. «Грехи верующего настоящие, будущие, особенно обратите внимание, великолепно, а также прошлые прощаются, потому что покрываются или сокрываются от Бога совершенной праведностью Христа и поэтому не используются против грешника. Бог не хочет записывать наши грехи на наш счет. Слышите? Ох, какая хорошая торговля. А вместо этого рассматривает как нашу собственную праведность, праведность другого, то есть Христа, в которого мы верим. Так все под корень подрублено, вся духовная жизнь. Я верю, и все мои грехи, и прошлые, и настоящие, и будущие, ура! Все уже закрывается праведностью Христовой. Алексей Степанович Хомяко очень хорошо указал на специфику и того, и другого, и католицизма, и протестантизма. Вот как он выразился. Католицизм есть единство без свободы, а протестантство – свобода без единства. И то, и другое – рационализм. В настоящее время, когда, как мы уже видим и знаем, разрушаются просто все основы христианской веры, нравственные устои человеческой жизни, особенно важно увидеть, что христианство – это не сладкая романтика католицизма, это не самочинные библейские рассуждения. Мне кажется так, а мне это. Но религия, призывающая человека к трезвой оценке своего духовного состояния, в борьбе со страстями, к покаянию. Вот это единственный истинный путь в жизни, который проложен действительно трудом и подвигом всех святых христианской веры. Благодарю вас. Спасибо. Извините, что если я немножко перебрал норматив. Вопросы можно задавать только те, на которые я могу ответить. Другие не задавать.
Как это привели к таким искажениям духовной жизни? Или что лежит за основой? И еще не вопрос, а уточнение. Вот вы обратили особое внимание на слово «мрак», когда говорили об Анжеле, что она созерцала Святую Троицу вот во мраке. Но ведь мы в 20 главе книги Исхода встречаем это слово, что пророк Моисей вступил во мрак, и именно во мраке Бог присутствовал, там он с ним общался. То есть, как вот со словом «мрак» хотелось бы разобраться.
Спасибо. В отношении первого. Большинство высказываний святых отцов подчеркивает ту мысль, что именно духовное состояние человека приводит в заблуждение и в области понимания истин и веры. Потому что само по себе, когда еще рассуждение идет от чисто рационального порядка, здесь легко человека и убедить, и переубедить, и изменить взгляды. Когда же это исходит из духовного состояния человека, тогда все, тогда смерть. Недавно фанатик, которому говорят, ну 2×2=4, нет, 3,5 и сорока на полу. И ничего не помогает. Так что нужно, видимо, по-видимому, следствием всех тех нарушений, первоучительных нарушений, всех ересей, всех ошибок, в конечном счете, причиной всех является неправильная духовная жизнь. Само мнение, отсутствие видения своей духовности, отсутствие, если хотите, просто элементарной покаянной жизни, которая требуется от каждого христианина. Итак, первым является духовное состояние, следствие уже и заблуждение ума. Хотя мы можем довольно часто найти, иногда, нередко точнее найти, когда действительно заблуждение ума приводит к заблуждению духовной жизни. Но в принципе, видимо, первичным является все-таки дух человека, который творит себе и соответствующие формы. В отношении же мрака и света, не только это в Библии, в Ветхом Завете, не только Моисей вступил в образ мрака. Мы учение о божественном мраке находим и у некоторых святых отцов. Но дело-то вот в чем. Вы возьмите сам контекст, в котором мы встречаем эти слова у Апу Анжелы. Сам контекст какой. Если мы обратимся к видениям святых, то мы увидим, что они точно следуют известным словам «Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы». И даже когда если они говорят о тьме, то в каком смысле? Не о том, что он есть тьма, а о том, что его свет таков, что мы уже не можем его созерцать в силу своей немощи, несовершенства. И в силу этого, да, мы уже пребываем в этом смысле, не можем его видеть, не можем видеть, как во мраке. Но Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы. И созерцание святыми всегда это есть созерцание света. Даром помните, известная дискуссия была, тоже мы, Григорий Баламы, даже о нетварном свете Господнем. Ну вот так.
Еще вопрос. Все знают, все понятно.
У меня такой вопрос к Алексею Ильичу. Вот, как найти ту золотую середину в духовной жизни, когда, с одной стороны, мы знаем, есть такое выражение «ты не холоден, не горяч», а с другой стороны, ревность не по разуму. как определить для себя меру? Ведь человек – мера всех вещей. Вот такой вопрос. Правда, это, наверное, не православный сказал.
Ну, насчет человека – мера всех вещей. Это мы сдерживаемся. В том-то и дело, приходится подчеркивать постоянно, что у православия есть критерий истинности. Этим критерием истинности является то учение, которое мы находим у святых отцов. Я не хочу сейчас, знаете, дискутировать о том, что у некоторых отцов, у некоторых свои мнения и так далее. Еще раз говорю, Григорий прекрасно сказал в Кременинске, во что верили все, всегда и повсюду. Видите, как собирается? Все. Вот такая разница. Всегда. И все время. И повсюду. И вот это вот золотое ядро, оно является уже бесспорным. И в отношении духовной жизни у святых отцов мы практически не находим никакого разномыслия. Здесь есть. И вы говорите в отношении, где нам мера. Я бы сказал, нужно говорить не о мере, и искать не ту меру, где она золотая середина, а искать тот правильный путь, в результате которого мы приходим действительно к нормальному состоянию своей души. Путь правильный. Этот путь с чего начинается. И вот святые отцы, они очень четко объясняют это. Они начинаются с того, чтобы человек должен понудить себя жить по Евангелию. Это первое. Второе. Это понуждение к жизни по Евангелию открывает ему, насколько он действительно опять живет не по Евангелию. То есть открывается видение своей греховности. И это видение своей греховности приводит действительно к настоящему уже покаянию, не словесному, не пустословию, а к действительному покаянию приводит. Это покаяние открывает ему сначала отдельные грехи, крупные, потом все более мелкие, и наконец приводит его, человека, к видению своей греховности. Слышите, так уже не грехов даже, а греховности как таковой. И это приводит человека к смирению, к настоящему смирению, которое только подчеркивает. Это очень важно, особенно сейчас, когда много говорится о некоторых вещах. Которое только смирение является основой действительной любви. Нет любви там, где нет смирения. И только меру и смирения мы можем оценивать и меру истинной, правильной любви человека. Поэтому надо искать не середину между тем и другим, а искать верного пути. И тогда эта середина, то есть не середина, а правильность будет найдена. Вот так.
Так, еще вопрос.
За ваш аккорд. Вы говорили о том, что Русь приняла православие, а именно с Византии, для того, что православие соответствовало как особенным образом русскому духу. Я хотела бы поднимать вопрос, несколько вопросов у меня. Один вопрос. Вы не считаете, что русский дух, как он есть сейчас, в 19 веке, когда Кириевский, Хомяков писали, этот дух не является как результатом как влияния Евангелия. И вот другой вопрос, немного связанный с этим, из моего чтения как русских великих русских миссионеров, когда они сталкивались или пытались пропагандировать Евангелие в нерусских и в языческих культурах, мне кажется, их подход был найти как точки соприкосновения этой языческой культуры с православием и с Евангелием. И как вы понимаете, какие точки соприкосновения между современной западной культурой, которая живет с последствиями выбора, можно сказать просто, что не так просто такие люди, которые не были Евангелие на Западе, какие точки соприкосновения могут позволять православию иметь миссионерскую группу в Западной Европе, которые страдают из-за последствий выборов прошлого. Надеюсь, что вопросы понятны.
Ну, хотя и не совсем понятен, да, но тем не менее, насколько понял, насколько отвечу. Ну, прежде всего, я думаю, вас беспокоит, что почему я говорю именно о русском народе. Но я сказал, что каждая нация имеет свои индивидуальные, ярко выраженные, более-менее ярко выраженные некие черты. И в частности, эти черты касаются не только образа жизни. Образ жизни как раз следствие, а некой природного свойства некогда. Не приходится сомневаться, что есть же народ действительно агрессивный, наверное, мне так кажется. Есть народы, которые очень тщеславны, есть, которые очень жадные, может быть. Я говорю, иногда это говорят об этом, и даже подчеркивают. Не приходится удивляться, что некоторые черты выделяются у какого-то народа особенным образом. И вот в нашем народе есть эта черта, но это природная черта, которая может быть развита, а может быть и заглашена. Может развиваться, а может и уничтожить. Но это природная черта. В отношении же принятия веры, мне кажется, каждый народ в свою меру способен к этому принять. Но по-разному. И мы это видим. Обратите внимание, почему вдруг все западные народы оказались все-таки под влиянием именно вот латинской религии? Почему бы? Ведь они же были когда-то едины, христиане. Посмотрите, трансформировались в особую веру. И восточные, напротив, не только русские, а греки. Пожалуйста, не только русские, но вообще все славяне. И целый ряд. Значит ли это,
что так называемые западные народы не могут принимать православие?
Я думаю, что уже теперь для них, как если взять народы, по-видимому, очень трудно. Послушайте, когда я знаю, например, что если я что-то не сделаю, но есть сокровищница святых, откуда Папа Римский может, так сказать, выделить все-таки что-то, если я что-то сделаю, например, внесу какую-то сумму, схожу по монастырям, да, или внесу какие-то еще какие-то сокровища благих есть, которые за меня все это сделают. Или когда мне говорят, что уже в силу моей веры, мои грехи все закрыты от Бога Христом. Закрыты от Бога Христом. Неужели я с этим расстанусь? Я вам скажу, Бог, вот сидим мы с ветеранами. Ну как же это такое? Нет, никакой, есть такое слово интересное, синергия. Мы не можем включить слово синергию в заключительный документ. Мы спасаемся только верою. Никакой синергии. Вы слышите? Термин известный, греческий, само собой разумеющийся. Бог не может спасти человека без человека. Нет. Синергии? Нет. Мы не можем. Еще бы отказаться от такого блага. Когда я просто верую, я спасен. А вы от меня там требуете еще чего-то такого. Я даже не понимаю, чего. Борьбу с какими-то страстями там придумали. Очень трудно отказаться, я думаю, современному западному человеку от этой религии. И, кстати, увидите, к чему она приводит? К потрясающему материализму. Кстати, вы знаете, наверное, что атеизм в Россию пришел с Запада, не было его. Все идеологи атеизма оттуда. В этом отношении очень интересная же есть работа о природе атеизма в России, где он откуда пришел. Вот в чем дело. К сожалению, есть природные свойства, но они не абсолютны. И человек может, конечно, принять православие, но уже в плане в масштабе народа сейчас, в моем мнении, абсолютно исключено, чтобы Запад мог принять православие. Исключено. Скорее, мы приняли западное христианство. Не нормально, не внешне, а по существу. Это примет. А чтобы Запад принял православие, это невозможно себе представить. Да. Абсолютно невозможно. Ну, извините, это уже личная точка зрения.